года, когда он был докторантом Института философии Академии наук, тогда еще СССР. Это был очень талантливый, несомненно, аспирант, подававший очень большие надежды. Ну, отличительной особенностью его была скромность, и, я бы сказал, большая гуманность, уважение человека. Это желание во всем прийти на помощь человеку. Ну вот, в частности, мне как аспиранту нужно было проходить педагогическую практику. Тогда педагогическую практику можно было проходить в многочисленных университетах марксизма-ленинизма, которые...
Я посмотрю, Мертвицы, да, пожалуйста, пожалуйста.
Которые создавались при крупных городских партийных комитетах. Ну, в частности, мы с ним вели занятия по диалектическому и историческому материализму, по философии в целом, даже по истории философии туда включались какие-то моменты, в Люберцах, в университете марксизма-ленинизма. Посещение было очень хорошее. Мне даже приходилось иногда так заменять отдельные лекции Алексея Петровича. Но его лекции, конечно, характеризовались, я бы сказал, простотой, доходчивостью. И вместе с ним это не за счет, я бы сказал, снижения, но то, что называется качество. Он никогда не сбивался на путь такого, я бы сказал, популяризаторства простого и упрощения сложных проблем. Вот удивительные качества, которые я обнаружил у него, это умение сочетать, с одной стороны, сложность проблемы, а с другой стороны, умение преподнести в таком ясном, понятном для человека, который только начинает овладевать азами философской науки. Вот так мы с ним целый учебный год провели в Люберцах. Вот так разговаривали, я выяснил его интересы. Жил он бедно. Даже я вот так спрашиваю, а почему бедно? Да потому что он отвечал, все живут бедно. Он был очень откровенен в этом отношении.
То есть он как бы не стремился для себя ничего заполучить?
Я уже сказал, что он так был человеком очень гуманным, всегда шел навстречу другим людям, которым надо было помочь, и он помогал тем, кто к нему обращался. Ну, помогал, разумеется, по его возможностей. Вот. Затем, значит, на третий год обучения он уже сказал, что ему надо сейчас заканчивать докторскую диссертацию. И в связи с этим, значит, вот он мне передает простые правления. Ну, я вместо него начал там вести лекции, семинарские занятия. Вот. А Василий Петрович начал уже в это время активно готовиться к защите докторской диссертации. Его докторская диссертация была посвящена очень актуальной тогда проблеме объективности законов, их использования. Диссертация была оценена высоко, и выражением вот этой высокой оценки его диссертации было то, что его книга была издана. Она была издана, если я не ошибаюсь, в 51 или 52 году. Вот. Она так и называлась. «Объективные законы и их использование». За то, что если я не ручаюсь, но содержание вот, передаю совершенно точно. Здесь, в этой книге, впервые предпринял исследование, значит, что из себя представляет закон, как философская категория, затем, что из себя представляет законы природы и законы общества, чем они отличаются друг от друга, эти два типа законов, естественных и социальных, социальной, общественной жизни и природы. Здесь он, я бы сказал, показался очень глубоким исследователем. Это была первая, вообще говоря, книга которая была издана тогда, а тогда издать было книгу очень тяжело, учитывая все-таки действия культа личности, тогда надо было все подгонять под краткий курс историка ПСС, или точнее под второй параграф четвертой главы, краткого курса истории ВКПБ. Ну, короче говоря, под работу Сталина о диалектическом историческом материализме. Он, однако, вышел из этого. И вообще надо отметить, что хотя работа Сталина о диалектическом историческом материализме тогда рассматривалась как канон, как такой, я бы сказал, масштаб, выше которого нельзя выходить, тем не менее, он, несомненно, вышел за эти пределы, которые были очерчены в работе Сталина о диалектическом и историческом материализме, поставил новые вопросы, которые там совершенно в работе Сталина и не могли стоять. Мне особенно понравилось анализ им законов общества, анализ социальных законов. Особенно вот в том разделе, где он рассматривает, как появляются законы общества, развиваются. И самое интересное у него в этом, это было показ того, что социальные или общественные законы сами по себе автоматически не действуют. Они функционируют и реализуются лишь в деятельности людей. Вот этот наиболее существенный, я бы сказал, пункт его книги. О книге можно было бы говорить очень много. Вот. Жаль, что она не была переиздана. Это первая книга о этой проблематике. Писал еще академик Кедров. Но он несколько в другом все-таки плане писал, чем писал, значит, Василий Петрович. После этого он уехал работать деканом философского факультета Ленинградского университета.
А кто принял решение о его назначении?
Решение о его назначении в качестве декана философского факультета было принято на уровне Центрального комитета партии.
А почему именно его избрали для этой роли и почему именно со стороны? То есть вот здесь два вопроса, кажется, да? Вот.
Дело в том, что эта должность тогда находилась в номенклатуре Центрального комитета партии. Долго искали, кого можно было послать туда. Вот. Из Ленинграда никого не... Докторов тогда очень мало было. Но было все, там все можно по пальцам пересчитать. 6 или 8 докторов всего было в стране. В основном в Москве и один в Ленинграде. В Ленинграде, по-моему, только один Серебряков был. Да. Короче говоря, отсутствие вот докторов наук, а эта должность, конечно, предполагала, чтобы на ней ее занимал доктор наук. Вот это было одной из причин, чтобы выбор пал на Василия Петровича.
Да, но здесь ведь нужны не только научные, как бы, но и организаторские способности.
Совершенно справедливо. Совершенно справедливо. Вот. Значит, первое, это, конечно, то, что мало докторов было. Во-вторых, конечно, учли его то, что он издал книгу. То, что он защитил диссертацию, я бы сказал, на самом высоком уровне. То есть учли его талант как ученого. И третье, вне всякого сомнения, это он обладал определенной организационной хваткой.
А как бы вы характеризовали его именно в этом качестве, как организатора?
Ну, я бы мог вот на что сослаться. Когда он приехал в Ленинград, то прежде всего ему удалось, с моей точки зрения, перестроить работу философского университета Ленинградского университета. Он сумел подобрать очень квалифицированные там молодые кадры. По-моему, он создал там новые научные подразделения. Но и самое главное, он просто поднял весь философский факультет на более высокий уровень его научного развития, его научного ранга. При нем, прежде всего, оживился сам журнал «Вестник Ленинградского университета», его философский раздел. Здесь систематически публиковались очень, очень содержательные статьи по философии. Далее. Ленинградский философский факультет Ленинградского университета в это время опубликовал очень большие труды. Вот особенно после 1953 года, после смерти Сталина. Здесь Ленинградский университет просто, по-моему, заявил о себе на всю страну, как я бы сказал, высшее научно-исследовательское учреждение по философии. И последнее, он сумел в это время подобрать молодых ученых, которые, по-моему, до сих пор составляют, правда, они уже устарели, составляют костяк философского факультета Ленинградского университета. Тогдашние молодые ученые философского факультета ЛГУ, знаете ли, были для нас, для Московского университета, его философского факультета, большим примером и образцом.
Андрей Владимирович, а какие его личные качества способствовали вот этим организационным успехам?
Видите ли, организационные успехи, видимо, коренятся в самой личности. Есть люди, обладающие большой научностью, но они не способны к организации коллектива. Наверное, он в его природе, вот, имелись вот эти качества организатора. Но мне думается, эти качества организатора идут от его желания как-то найти людей, которые могли бы что-то сказать новое в науке. И в этом отношении проявлялись его организаторские способности, способность подбирать именно таких людей. И, во-вторых, гуманизм его. Вот как-то привлекать людей на свою сторону. Вообще, это сам по себе сложный вопрос, где коренятся организаторские таланты. Бывает от рождения организатор. А бывает так, что он, значит, и приобретает это, значит, уже став организатором, эти организаторские данные. Ну, мне думается, что касается Василия Петровича, то у него, видимо, были какие-то задатки уже прирожденные, и он сумел их развить вот на организационной работе, будучи деканом философского факультета. Еще раньше он, как-то он мне говорил, он работал на какой-то такой организационной оперативной работе. Я, правда, не знаю, на какой именно работе.
Василий Данилович, а вот затем вы с ним встречались уже будучи деканом? То есть, или вели еще?
Нет. Один последний раз я встретился с ним, когда я был деканом факультета. Но я с ним встречался и раньше на различных конференциях. Я бы еще хотел назвать работу, которую он издал, небольшую работу. Она называется так: «Диалектика, логика и теория познания». Конечно, у меня есть и другие труды, но на меня наибольшее впечатление произвели вот эти две работы. Вот первую работу, которую я назвал, об эффективном характере закона природы и общества. И вот вторая работа — «Диалектика, логика и теория познания». Мне даже больше понравилась почему-то его работа «Диалектика, логика и теория познания». Вот он показался, во-первых, и как специалист по диалектике, вот, по гносеологии и, самые любопытные, по логике. И он показывает при всем различии не тождество, а единство этих наук. И вот эта небольшая книжечка, которая была издана в Москве, по-моему, в обществе знания, но она вышла довольно-таки, значит, там 5 или 6 печатных листов было. Эта книжечка заставила так о себе говорить. О ней многие очень так вспоминали. Ну, потом я встречался с ним на ряде научных конгрессов, семинаров, конференций, так разговаривает, как он живет. Но мне показалось, что в последнее время что-то у него какие-то личные проблемы. Что-то он уже выглядел не так, я бы сказал, весело и молодо. Вот, хотя он так, я бы сказал, никогда не проявлял себя в качестве такого, я бы сказал, весельчака. Но все-таки он был таким, я бы сказал, жизнерадостным, жизнелюбным таким. И я даже не знал, чем это, почему это так. Ну, так спрашивают, в чем дело, как вы живете. Ну, так-то так, Виктор Данилович, как в наше время можно было жить. Потом его освободили от исполнения обязанностей декана факультета, на посту которого он был очень много лет. Вместо него стал Рожин, декан факультета, тоже его прежняя личность. Он приехал из Москвы. Вот. Так что Василий Петрович у меня оставил очень хорошее впечатление и как ученый, и как человек.
Вы не знаете причины этих вот проблем каких-то, или это просто как бы такое настроение было? Или, может быть, это связано с каким-то болезнью?
Нет, это было связано, видимо, с чем-то с другим. С чем другим, я не могу сказать. Я думаю, что кто-то ему донес какую-то моральную травму со стороны. Какую? Кем она была нанесена? За что? Не знаю. Но я почувствовал, что он глубоко как-то уязвлен, задет чем-то. И поэтому такого, я бы сказал, жизнерадостного тона, стремление всегда вот так разговаривать на научные темы, я у него не получал. Не знаю, в чем там дело. Мне говорили, что там какой-то у них был какое-то недоразумение, но я не люблю вообще в эти тряски, мне кажется, значит, как-то их тем более анализировать.
То есть именно личного плана?
Да, да, это, по-моему, личного плана что-то такое было. Видимо, там выросло, может быть, и новое поколение. Ведь вы знаете, как развивается наука? Чернышевский писал.
Значит, тогда вот, что бы вы еще могли добавить характеристики его как преподавателя, с одной стороны, и как человека?
Как преподавателя, я могу сказать, это ясность и четкость изложения. Я уже отметил умение его сложные проблемы философии переводить на такой общедоступный язык понимания. Вот это первое. Ну, я уже об этом говорил. Второе, как человек, я уже сказал, что это был, я бы сказал, во-первых, очень скромный человек, необычайно скромный был человек. Вот. И во-вторых, это был гуманист, который способен помогать. Ну, я, в частности, это особенно знаю, когда я вел семинарские занятия вслед за ним, который, если вот трудности какие, он обязательно постарается эти трудности помочь преодолеть.
А какого впечатления производил в общении? Как вот общаться с ним было?
Для меня с ним было очень легко общаться. Вот. Как другие с ним общались, я вам сейчас сказать не могу. Но так как, скажем, у него происходило общение вот со слушателями университета марксизма и ленинизма, я могу сказать, что они, во-первых, почувствовали в нем, ведь важно не только, но оценить его талант как ученого, как преподавателя, то они почувствовали в нем человека. И поэтому к нему после этого всегда подходили очень многие, вот спрашивали, задавали вопросы. И не было случая, что он сказал, что я тороплюсь, скажем, на электричку, извините. Нет, он продолжал с ними до конца разговаривать, отвечать на вопросы. Так что в этом отношении, я бы сказал, отношение в целом Все были очень хорошие.
Хорошо. Антон Данилович, вот я обратил внимание, что он как-то очень точно выбирал проблемы для своих научных работ.
Правильно. Он не только выбирал точные проблемы для себя, но он выбирал точные проблемы для своих многочисленных учеников-аспирантов. И в целом научных исследований факультета, которым он руководил. Его научные планы, я вспоминаю, просматривались в Министерстве высшего образования и всегда отмечалась их актуальность, этих проблем. Он, я бы сказал, как-то предчувствовал, какая проблема сейчас является актуальной.
И будет.
Ну, и, разумеется, предчувствие, предвидение. Предвидение той проблемы, над которой надо работать. И если посмотреть его работы, то они как раз говорят об этом, об его умении найти самую актуальную проблему современности и показать ее более-менее, но длительные действия. Жаль, что он уходит. Наше старое философское поколение. Ну, таков закон жизни. Рождаются новые.
Что-то, если вы еще хотите добавить по характеристике, вы сказали, что вы с ним общались до университета марксизма и ленинизма еще в докторантуре.
Да.
Да, а здесь что?
Ну, я часто ходил на лекции, которые тогда часто были в институте философии Академии наук. Публичные такие лекции были. И читали академики. Ну, тогда Федор Васильевич Константинов, затем кто еще, Кедров, затем, значит, Александров Георгий Федорович. И тогда академиков было немного. Вот даже выступали тут с лекцией, которые раньше ходили, так называемых несуществующих идеалистов. Ну а самое важное то, что там устраивались теоретические конференции и обсуждения. Если выходила какая-либо книга, то по этой книге развертывались очень острые дискуссии. И там мне приходилось встречаться с ним в институте философии. Он очень часто выступал по этим книгам. Вот. И его выступление всегда характеризовалось, во-первых, конкретностью, точной оценкой вот этой работы. Значит, он не допускал перехлёстов, приклеенных ярлыков, чем тогда особенно занимались. Он давал такой, я бы сказал, очень трезвый, объективный анализ работы. Вот этим я запомнил еще его выступление в Институте философии Академии наук. Ну, пожалуй, все, что я мог о нем сказать.
В устном разговоре Анатолий Данилович говорил о том, что у нас уже в пожилом возрасте была какая-то связь у Тугарина с лаборанткой, и это тоже ему как-то поставили в вину, но, естественно, это говорилось не для записи, я это записываю для того, чтобы подтвердить вот характеристику именно Козерог старости, что это такое, как бы вот так вот.